Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 13 траўня.
Чаму Ціхановская мусіць быць больш адказнай, а Лукашэнка не ўступіць у вайну? Меркаванне Барыслава Бярэзы.
Первые 500 покойников белорусов приедут в белорусские дома, могут запустить волну, которая сметет Лукашенко. И он это понимает.
Ці ёсць за трагедыі ў Бучы цень Лукашэнкі? Размова з Александрам Азаравым.
Белорусские войска фактически также являются соучастниками этих преступлений.
Жыццё стало горшым, а за выратаванне эканомікі ўладамі беларусы заплацяць яшчэ.
Людзям рэдка так шанцуе, калі можна было яшчэ раз набыць тую валюту па такім добрым курсе, каб мінімізаваць свае страты.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тэма ўвядзення беларускіх войскаў ва ўкраіну дагэтуль застаецца актуальнай. Пра гэта пішуць медыя і гавораць эксперты. З аднаго боку, нагодай для такога меркавання сталі не зусім зразумелыя вайсковыя манеўры з выхадам беларускай арміі да ўкраінскай мяжы.
А з іншага, рыторыка беларускіх уладаў. Падчас прамовы 9 траўня, напрыклад, Лукашэнка ўпершыню назваў украінцаў нацыстамі, заявіўшы, што нацбаты знішчаюць народ, а агрэсарам называюць Мінск і Маскву.
Наколькі верагодна, што Беларусь усё ж уступіць у гэтую вайну? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся ў былога нардэпа і байца ўзброеных сіл Украіны Барыслава Бярэзы.
Вероятность этому стремится к нулю. Я очень коротко скажу. По двум причинам. Первая причина. Первые 500 покойников, которые белорусов, приедут в белорусские дома, могут запустить волну, которая сметет Лукашенко. И он это понимает. Давайте говорить о том, что для белорусов нарратив, лишь бы не было войны, это базовый нарратив, которым они живут последние многие годы, десятилетия. Для русских можем повторить. Это абсолютно разное мировоззрение. Поэтому на этом и держится в каком-то смысле общественный договор. А когда все видят вокруг война, там у Молдовы с Приднестровьем, у Армении с Азербайджаном, у Украины сейчас Россия, а в Беларуси вроде как более-менее спокойно. Поэтому это одна из причин, кстати, почему Украина не обстреливала Белоруссию, для того, Беларусь, потому что, как бы, чтобы мирные жители ни в коем случае не пострадали. И чтобы не было причин потом как бы воевать. Потому что у белорусов с украинцами война — это вообще бред. Абсолютно. Так вот. А он будет раздувать щеки, бряцать какими-то там своими хилыми ручонками. Все что угодно делать. А в войну он не вступит. Потому что первая причина — его снесет это. А вторая причина — смотрите, в Беларуси есть войска. Они не мотивированы. За что они воюют? За кого они воюют? Что они будут в Украине искать? Это раз. Второе — они не имеют боевого опыта. Это правда, потому что белорусы последний раз сражались в Афганистане, в Советском Союзе. И третье, самое главное, что ему ни в коем случае нельзя становиться площадкой для войны. Поэтому он будет лаврировать между Путиным, как угодно, и этой историей, но вторжение не будет. Это вероятность на уровне нуля. Еще раз, не будет. Для него это суицид в прямом смысле.
Мы с вами говорили, прошлый наш эфир на эту тему, но просто много все-таки было комментариев на, по поводу этого. Еще раз проговорить, может быть, все-таки, я не знаю, сейчас-то меньше стало, конечно, с территории Беларуси, потому что выведены много войск было, но ударов ракетных, там вылетов самолетных. Как вы считаете, все-таки правильно поступило руководство и политическое Украины, и военное, когда не стало отвечать на ракетные удары с территории Беларуси?
Да, я считаю абсолютно правильно. Для того, что многие знают, что я критикую власть в Украине, я считаю, что это правильно, потому что во-первых, это было бы практически разжигание еще одного фронта. С точки зрения стратегии это абсолютно неправильно. Во-вторых, это действительно могло бы изменить настроение белорусов по Украине. Белорусы бы не поняли, что происходит. Ну, на самом деле, давайте сейчас, очень многие белорусы очень образно представляют, как это все происходит. Им бы рассказали, вот смотрите, Украина напала на Беларусь и атаковала, она защищает свой дом. Поэтому все правильно сделать. Единственное, что я считаю, что батька не должен избежать ответственности. ответственности, форму ответственности, формат ответственности. Это уже будем решать после.
Вот, кстати, мы вспоминали перед началом нашего эфира нашего общего знакомого, одного из лучших экспертов по Беларуси среди украинских политологов, Евгения Магду. Он написал вчера поздно вечером отличный материал, который называется «Похоронный марш для Лукашенко». И завершает он этот материал с такими словами. «Не стоит питать иллюзии относительно политической ориентации нового второго белорусского президента, которого может поставить Кремль. Возможно, он с высокой степенью вероятности в Кремле видит его пророссийским. Но есть и другой аспект. После российско-украинской войны вряд ли в европейском политикуме найдется субъект, способный верить обещаниям Лукашенко». И вот я вернусь к... Вот сейчас вопрос Бориславу Березе, политику. Как вы думаете, вот Лукашенко заявлял о том, что он хочет быть гарантом безопасности Украины, что он хочет принимать участие в мирных переговорах по прекращении войны в Украине. Есть ли место ему? Есть ли вера ему?
Нет, на Лукашенко нет ни места, ни веры. Более того, я вам скажу, что Лукашенко этим пытается поднять свою стоимость и таким образом предлагает себя для попытки снять какие-то часть санкций, которые на него наложил Европа. На самом деле экономика Беларуси страдает от этого. И Лукашенко ищет вариант выхода из-под санкций. Не больше и не меньше. На сегодняшний день Лукашенко — это фрик, политический фрик и политический труп. Единственное, что на чем он держит свою власть, это на штыках и на силовых органах. Больше у него ничего нет. Ни поддержки народа, ни легитимности, ни уважения, ни... как бы поддержки Запада или Востока. А у него есть поддержка только из России и больше ничего. Именно поэтому он пытается сейчас играть. Он действительно классическое политическое животное, которое хорошо чувствует настроение и запросы общества. Он чувствует, что сейчас стоит такое говорить. Более того, он пытается найти для себя выход. Выход для него только один — на скамью подсудимых или на тот свет. Других выходов у него нет. Но слишком высокая хитропопость, я подобрал слово, Лукашенко, все-таки подталкивает его к таким вот скоморожьим, что ли, ужимкам и попыткам сказать, ну возьмите меня, я хороший, возьмите, я могу помочь, я хоть как-то, ну пожалуйста, и спасите меня этим. А спасать его никто не хочет.
Днями Святлана Тихановская дала интервью украинскому выданию «Новое время», у яким заявила, что, дякуючи белорусам, россияне не захопили Киев.
Выказывание Тихановской выкликало нехилое обурение во украинцев. Мовляв, серьезно? Без белорусов украинцы не дали брады? Вот что на гэты кон думая Борислав Береза. С его меркованием, натурально, можно не погаджаться.
Смотрите, во-первых, если бы она сказала во многом, это бы как можно было проиграть. Она сказала, что благодаря белорусам прекратилось и так далее, и так далее. Это очень сильно напомнило мне одну фразу. Я вам сейчас на карте покажу 4 места, с которых планировалось нападение. Ну что это так? Ну что за бред, что за потемкинские деревни? Давайте сразу скажем. Помогали ли отдельно взятые белорусы сопротивлению против Украины? Да, помогали. Были рельсовые войны, были ребята, которые протестовали, мы помним их. Есть парни, которые в белорусском легионе воюют. И успешно воюют, я это знаю. Они есть. Но давайте говорить сразу же. Сколько их? Хотя бы 10% может? Может 5%? Может, они остановили вылеты всех ракет? Ну или хотя бы 10% ракет? Нет, не остановили. Тогда, может, не стоит преувеличивать и говорить правду. Да, очень хочется сказать, что вот белорусы вышли на протест, протестовали против запусков ракет, что они протестовали против того, чтобы с их территории заходили чеченские части, рязанские десантники, псковские десантники на территорию Киевской области. Нет, никто не вышел, протестов не было, дороги не перекрывались. Да, я вам еще раз говорю, этого не было. Поэтому давайте говорить прав. Я говорю сейчас как гражданин, как воин, как политик, как все вместе. У меня нет расхождения в позициях. Я считаю, что спасибо тем белорусам, которые действительно помогали, даже каплей, но вода точит камень. И не стоит обобщать и пытаться присвоить себе победу. Путин уже пытается присвоить победу себе над нацизмом перед всем мир. миром. Так что не надо ему уподобляться. Здесь то же самое. Отдельно взятые люди помогали. И это прав. К сожалению, народ не поддержал этот протест и этот тренд. И это тоже прав. Грустно. Я не знаю, страх, сдержанность, непонимание происходящего. Объяснять можно как угодно. Пусть этим займутся историки, психологи и политики Беларуси. Я могу сказать только одно. Я сидел под бомбежкой, когда вылетали самолеты из Беларуси, ракеты прилетали из Беларуси. Я все это помню. У меня нет такой претензии к белорусам, но я хочу сказать, что протестов-то тоже не было. Давайте честно говорить. Поэтому госпоже Тихановской все-таки нужно или четче формулировать фразы, или же не говорить ничего. Полезнее. Не будет вызывать такую реакцию, и не будет такого антагонизма. Потому что на самом деле у нас, к сожалению, прогрессируют взгляды негативные по отношению к белорусам. И я подозреваю, что разгоняет их российская пропаганда, маскирующаяся под украинские какие-то там информационные агентства. Им выгодно. Они вообще предпочитают всех со всеми ссорить. Я считаю, что не все так линейно. И нужно все-таки критически мыслить. Вот, кстати, госпожа Тихановская, стоит поучиться критически мыслить. Тогда она такие вещи говорить не будет.
Кстати, а как вы считаете, как вот этому противодействовать, вот этому разгону и этому, ну, как вы сказали, росту, может быть, вот таких вот не очень хороших настроений среди украинцев по отношению к белорусам?
Пропагандой бороться очень сложно, особенно с лживой пропагандой. Я считаю, что необходимо по-прежнему работать в плане культурной дипломатии, больше информировать, больше показывать, больше объяснять. Просвещение делает из толпы людей. Отсутствие просвещения превращает людей в толпу. Поэтому я считаю, что здесь необходимо все-таки просвещать людей. Нужно больше рассказывать, больше показывать, больше объяснять. Иногда разжевывать. А Россия вкладывает огромные деньги в создание конфликта, в том числе в информационном поле. Нам надо понимать, что противодействие этому тоже надо затратная часть. И нужно, чтобы это финансировалось. Было бы неплохо, если бы Евросоюз достаточно серьезно подключился к этому проекту. Это, кстати, один из проектов, которым бы я хотел заниматься в перспективе. Я понимаю, как это работает, я понимаю, как этому противодействовать. Я не зря считаюсь одним из лучших информационщиков Украины, за что меня не любят и в России, и некоторые представители власти в Украине или ее обслуги. Но в любом случае я хорошо понимаю, что борьба с дезинформацией и создание собственных нарративов — это затратное дело, а разгон их еще более затратный. Но этим нужно заниматься, и мы этим заниматься будем, потому что нам дальше жить вместе. Никуда не денется ни Беларусь, ни Украина. Власти будут меняться, поколения сменятся, а жить надо дальше. И для этого нужно выстраивать взаимоотношения. А они выстраиваются именно на уровне информации, общения, коммуникации и так далее.
Ну вот, кстати, Тихановская после такого вот шквала критических замечаний, в первую очередь со стороны украинцев, но, кстати, и белорусов также, которые как тоже восприняли вот эти ее слова как бы, ну, критично, она написала у себя в Инстаграм вечером, вчера, поздно вечером, такие слова. «Уважаемые украинцы, я полностью согласна, что подвиг вашего народа, жертва вашего народа и героизм вашего народа не поддаются ни оценке, ни сомнению. То, как вы все вместе защищаете свою страну и свое будущее, это пример всему миру, всем нациям и государствам. Ни я, ни любой другой человек на планете не может лишить вас этой заслуги. И задача всех нас – помогать вам бороться за мир и против агрессоров. Белорусы понимают это и каждый день помогают вам, чем могут». Вот такие слова, может быть. Работа над ошибками.
Согласен, к этому спичу претензий у меня нет. Вот этот спич, ему можно только сказать респект, ему можно сказать, он абсолютно правильный, нарративы, выстроенные месседжи абсолютно правильные, и я бы ему даже проаплодировал, если бы не было за день до этого совершенно другого. Поэтому отлично, работа над ошибками сделана, прекрасно, надеюсь, выводы тоже будут сделаны.
Гэта быў Барыслаў Бярэза, былы кіраўнік інфармацыйнага аддзялення партыі «Правы сектар», экс-дэпутат Вярхоўнай Рады Украіны і сябра украінскай дэлегацыі ў ПАСЕ, палітычны актывіст і баец Узброеных сіл Украіны. Цалкам размову можна паслухаць на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф». На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко выйшла ў паўфінал турніру ў Рыме. У паядынку 1/4 фіналу беларуская тэнісістка ў трох сетах абыграла амерыканку Аманду Анісімаву 4-6, 6-3, 6-2. Яна адпомстіла ёй за паражэнне на старце турніру ў Мадрыдзе. Беларуская біятланістка Алена Кручынкіна патлумачыла сваю адсутнасць у зборнай Беларусі, якая пачала збор у Раўбічах. Яна напісала ў Інстаграм, што проста не трапіла ў яе асноўны склад, аднак знаходзіцца ў Раўбічах і трэніруецца. 23-гадовы беларускі хакеіст Артём Аносаў перайшоў у Марсель, які выступае ў другім французскім дывізіёне. Раней нападаючы гуляў за латвійскую Лейпаю. За мінулы сезон паўдзельнічаў у 31 матчы і набраў 35 ачкоў. Англійская прэм'ер-ліга назвала кандыдатаў на званне найлепшага футбаліста сезона. Сярод іх Махамад Салах з Ліверпуля, Кевін Де Брайне з Ман-Сіці, Сон Хан-мін з Тоттенхэма. Пераможца будзе вызначаны шляхам галасавання заўзятараў, экспертаў і капітанаў усіх каманд. Форвард мадрыдскага Рэала Карым Бензема зраўняўся па колькасці галоў за гэтую каманду з Раулем. 34-гадовы футбаліст у матчы чэмпіянату Іспаніі з Леванте адзначыўся адным голам, агулам іх у яго 323. Лепшы вынік толькі ў Крыштыяну Раналду, на рахунку якога 450 галоў за Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вайна ва Украіне не пакінула абыякавымі і былых беларускіх сілавікоў з ініцыятывы «Байпол». Дакладней, спробы беларускай улады і асабіста Лукашэнкі саскочыць з тэмы расійскага суагрэсара і адказнасці за дапамогу акупацыйным войскам Расіі на тэму «Міратворцы» і «Мы тут не пры чым». Вельмі нават пры чым адказваюць на гэта ў «Байпол».
Ці ёсць падставы сцвярджаць, што Лукашэнка таксама вінаваты ў смерці ўкраінцаў? Ці мог Лукашэнка адмовіць Пуціну ў перадаванні тэрыторыі для ўварвання ва Ўкраіну? Як вінаватых прыцягнуць да адказнасці?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае падпалкоўнік міліцыі, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Александр Азараў.
Лукашенко является соучастником этой войны, и с территории Беларуси идет агрессия на Украину, и, соответственно, мы перестроились, и так же, как и весь мир, обратили свое внимание на Украину и сделали это расследование, где показали, что Лукашенко является соучастником, преступником, и его так же, как и Путина, нужно будет в будущем судить за военное преступление, совершенное российскими и белорусскими войсками в Украине.
Российскими и белорусскими войсками в Украине?
Белорусские войска оказывали помощь российским войскам для входа в Украину. Также они занимались снабжением, обеспечением безопасности тылов, даже предоставляли белорусские боеприпасы, которые в последующем использовались в Украине. То есть белорусские войска фактически также являются соучастниками этих преступлений.
То, что соудельники, да, але ось менавіта слово, что во Украине, мне вот это зачапило, потому что, доказаных фактаў, што беларускія вайскоўцы ці то ў складзе нейкіх сваіх баявых адзінак, ці то па асобку, там, я не ведаю, нейкіх диверсіонных групах былі на тэрыторыі Украіны, хадзілі такія чуткі, але доказана нічога не было. А ў вас вот ёсць якая-небудзь інфармацыя на гэты конт?
Да, такія чуткі хадзілі, мы самі о них гаварылі, потому што получалі эту інфармацыю ад сілавікоў беларускіх, но пока доставерных фактаў, пацверджаных, нет на данный момент аб участі беларусаў канкрэтна белорусских военнослужащих на территории Украины в военных действиях.
Господин Александр, я адмыслова перагледзел еще раз вот это узгаданное наше видео, ваше видео перед нашим эфиром и звернул увагу на ваши заявы, скажем так, какие прогучали там в этом видео, про то, что калівось почалася подрыхтовка до узгаданных в учению, как там, союзная решимость они называются, калі почали приезжать сюды вайскоўцы, прычым, як вот вы там сказалі, прыязджалі нават у тыя гарады і мястэчкі беларускія, дзе ніякіх вучэнняў не павінна было па плане праходзіць. Стала зразумела, кажаце вы, што да чаго гэта ўсё ідзе? То есть фактычна, што ўсё ідзе да вайны в Украіне. За два дні до початку війни у мене в ефірі був воєнний експерт з України, український воєнний експерт. Причому, ну, чоловіка я ведаю давно, і він як експерт воєнний, ну, скажімо так, не диванний, як це називається, експерт. І він стверджав, що навряд чи от ближайшими днями буде війна, і тим більше навряд чи з території Білорусі. І на тобі. От чому? А от коли ви вже розуміли це? Невже вам з вашими контактами не отрималося довести эту свою позицию до, ну, коллег, там, до украинцев тех же самых?
Ну, честно сказать, я и сам не верил, что война начнется, лично мое мнение. И был уверен, что не начнется. Путин не сможет, ну, начать войну в современном мире. Это был нонсенс в то время. Но аналитики Байпол утверждали, что война начнется с дня на день, и они оказались правы. Вот, поэтому я не верил, но аналитики говорили, что будет, и она произошла.
Вот хай тебе холера. Лебедок у нас в эфире казал, что не будет войны ближайшими днями. Вось украинский эксперт, мною сгаданный, может быть, не буду его называть, так само казал, не будет войны. А вот оказывается, соправдные эксперты военные, какие не помыляются, у Байпол находятся.
Ну, выходит так.
Все ж таки, я вернусь до этой ситуации. Как вы лишите? Якая все ж таки, да. Але накольки вось эта роля суагресора великая. Ну, предоставили территорию. Ну, не было выйти. Притиснул Путин до стенки, потому что оказал подтримку в 20-м годе. Ну, и Лукашенко ничего не заставалось. Але, ну, может быть, вот этим еще и обмежевалось. Нельзя казать, что ахвяры, кров ахвяр и мирных жихаров, закатованных, забитых у Бучи, у Ирпени, у Гостомеля, так само на руках у Лукашенко.
Ну, я бы не говорил, что его Путин заставил участвовать в этой войне. А если вспомнить Лукашенко в 90-х годах, когда он пришел к власти, он сразу заявлял, что он хочет воссоздать Советский Союз и быть президентом Советского Союза, баллотироваться в Москве на нового президента. То есть он хотел создать вот этот Советский Союз 2.0 еще 26 лет назад. И, соответственно, вот эта война в Украине – это как раз продолжение всех его этих мыслей и желаний. И он, может быть, даже сам выступил инициатором у Путина начать эту войну. И если бы Путин, войска Путина вошли уже в Киев, то Лукашенко бы присоединился 100%. Вот и он жалеет об этом, что так не произошло. И инициатива исходила от него. Нельзя говорить, что он жертва, что его заставили. Я не согласен с этим. Он не жертва. Он соагрессор. И белорусская территория очень удобна для наступления на Киев. Если бы россияне наступали со своей территории, им там дальше до Киева дойти, вы знаете, ближайшая точка там где-то Харьков, но они там не продвинулись, Харьков не захватили до сих пор и не обошли его. Получается, что с нашей территории зашли войска, которые были в Буче, находились и совершили эти военные преступления. И белорусские силы специальных операций обеспечивали им проход через границу. То есть они контролировали украинские пункты пропуска через границу и беспрепятственно пропускали россиян на территорию Украины, а также занимались снабжением. И все эти войска пришли, окружили Киев именно с территории Белоруссии, совершили все эти преступления. Поэтому совершение этих преступлений лежит на руках Лукашенко. И тоже награбленное имущество отправлялось из гомельских почт в Россию и беспрепятственно. То есть власти Белоруссии это видели, они читают информацию также в телеграм-каналах и не воспрепятствовали. То есть они способствовали этому.
Гэта была размова з падпалкоўнікам міліцыі, прадстаўнікоў ініцыятывы былых сілавікоў Александрам Азаравым. Цалкам стрым можна паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Турыне прайшоў другі паўфінал міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне». У фінал выйшлі прадстаўнікі яшчэ 10 краін – Бельгіі, Чэхіі, Польшы, Эстоніі, Швецыі, Румыніі, Сербіі, Фінляндыі, Аўстраліі і Азербайджана. Раней месца ў фінале сябе забяспечылі прадстаўнікі Швейцарыі, Арменіі, Ісландыі, Літвы, Партугаліі, Нарвегіі, Грэцыі, Украіны, Малдовы і Нідэрландаў. Без адбору прайшлі прадстаўнікі краін заснавальніц конкурсу Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Германіі. Еўрабачанне 2022 праходзіць без Беларусі і Расіі. Белтэлерадыёкампанію летась выключылі з еўрапейскага вяшчальнага саюза, а Расію адхілілі ад конкурсу пасля яе нападу на Украіну. У Беларусі конкурс не паказваюць другі год запар. Фінал Еўрабачання пройдзе ў суботу, 14 траўня. Высока ацэньваюцца шансы на перамогу украінскіх прадстаўнікоў Калюш Окестра. Рышард Гір прадасць свой кабрыолет, каб дапамагчы украінцам. Галівудскі актор выставіў на аукцыён Ягуар XK8 1999 года выпуску. Вырушаныя за продаж сродкі будуць пераведзены некамерцыйным арганізацыям, якія дапамагаюць пацярпелым з Украіны. Украінская спявачка Джамала атрымала ўзнагароду Атлантычнай рады ЗША. Пра гэта артыстка паведаміла ў Інстаграм. Джамала была прызнана лаўрэатам прэміі ў номінацыі «Выбітнае лідарства артыста». Яе назвалі адной з самых уплывовых украінскіх артыстак. Таксама арганізатары адзначылі ўклад Джамалы ва ўкраінскую культуру і дапамогу Украіне падчас вайны з Расіяй. На Каннскім кінафестывалі пакажуць фільм літоўскага дакументаліста Мантаса Квідаравічуса «Маріуполіс-2». Вядома, што гэтую карціну ён зняў яшчэ да сваёй гібелі ва Ўкраіне. Яго сяброўка, якая знаходзілася разам з ім у гарачай кропцы падчас вайны, працягнула працу над фільмам. Менш чым за 2 гадзіны беларусы Вільні аднавілі мурал з дыджэямі «Перамена» ля беларускага дома. На ім невядомыя напісалі чырвонай фарбай знакі «Z». Вы слухалі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Беларусі працягвае расці рубель, і пакуль курс долара упаў, самы час схадзіць у абменнік, лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Бо заробкі беларусаў не паспяваюць даганяць цэны, а Нацбанк ужо расказаў пра тое, што дзяржпрадпрыемствы падтрымліваюць крэдытамі.
Еўрарадыё даведалася, як вайна і санкцыі паўплывалі на жыццё беларусу, каму перажываць крызіс цяжэй і як беларусы зноў заплацяць за эфектыўны менеджмент уладаў.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. Згодна Белстату, у сакавіку рэальныя заробкі беларусаў упалі на 3,4%. Пры гэтым, па красавіцкіх звестках аб пытанні ў бюрок, пятая частка рэспандэнтаў ўжо эканоміць і прычым на ежы, але не ўсім аднолькава цяжка, кажа акадэмічная дырэктарка бюрок Кацярына Барнукова.
Когда мы видим там среднюю цифру 3,4, это не значит, что у всех вот ровненько там на 3-4% снизились реальные зарплаты. То есть у кого-то они выросли, а у кого-то они там наоборот упали достаточно существенно. Да? То есть если мы там на статистику марта посмотрим, то там окажется, что, например, в нефтепереработке там реальное падение уже, по-моему, там больше 10%, да? То есть уже достаточно существенно.
Падзенне даходаў звычайна заўважна праз рост цэн, бо намінальна заробкі ў асноўным не падаюць, а нават растуць.
Ты просто приходишь в магазин и понимаешь, что там на привычные там 20-30-50 рублей, которые ты там обычно закупался, теперь ты можешь купить гораздо меньше, да, и тебе надо потратить там условно не 50, а 70, вот, на привычную твою закупку, вот. То есть это вот то, что происходит, и это то, что люди начинают действительно замечать.
На думку эканаміста Яраслава Раманчука, звесткам Белстата зусім не варта верыць. Пасля вайны ўсё нашмат горш, чым адлюстроўвае статыстычны орган, кажа эксперт.
Беларусы даўным-даўно ўжо знаходзяцца ў сферы даляра. І ўсё лічаць у далярах. Калькулятар, паглядзець, колькі, напрыклад, была сярэдні заробак даляра напрыканцы 21-го года і цяпер. Розніца будзе, ну, амаль на 200 даляраў. Так што вось гэта толькі адна частка таго наступства ў вайны і тое сітуацыі, дзе апынулася Беларусь. З другога боку, так само это что ж цены. Это снова те 16% инфляции, которые нам нарисовал Белстат, это при том, что цены у нас обмежеваны, административно регулируемы, и просто там есть творческий подход до того, как их учить, до того, как снова Минфин свое отримал, Державный банк стали, но люди потом уже там так за это все заплатят. Так что реально кошик инфляционный, кошик продуктов и послуг, яким користаються звичайні білоруси, і він, думаю, подорожав їде на 30-40%. А питання показало, що 20% людей економлять або на продуктах харчування. От це вже там амаль там, під 1,7 мільйона людей. Коли так добре приглядеться до цього, то я думаю, що їде зона бідності поширилася з 5% їде 15-20%.
А от для звісток Білстата, до початку 2022 року за рисой бідності знаходилися 3,9% белорусов. Это значит, что они жили на сродки, меньше за бюджет прожиткового минимума. Коли глядеть по секторах, то горш приватному, бо держава подтримливает своих. Праз держпотримку узлету беспрацовья не видать. Некоторым держпредприемствам допомагает финансовая подушка, якая была назапашенная летось за кош экспортного цуду. На думку Ярослава Романчука, беспрацовье усё ж будзе расці за кошт того, что умовы для працы приватного сектора вельмі непростые, а на держпредприемствах люди будут вымушены сыходить праз низкие заробки.
Платили тебе там начисленных, то, что достат, кажет, там, $500. Потом ты працуешь там 3 дни, тебе требуют 300 там, альбо 250. Потом дают тебе 150. Выштраховывают тебе, как ты сам звольнился, а потом, когда человек звольнится, кажет, так это же не мы, это он сам не захотел працовать. Ну, нехай там сам принеси отказность. Так что вот такая логика. Тут месяцы працы створая бизнес, предпринимальники, а покуль для предпринимальников все токсичные воронки, то ну, откуда? Кто же будет место працы створать? Только съезжать с краины, альбо там вести в контрабанду шерую сферу, альбо зубы на пол.
На одних запасах держпредприемства жить не могут. У квартальной справоздачи Нацбанк рассказал, что кредиты держкомпаниям уже выдаются. Накольки это эффективно, можно мерковать по досвиде минулых годов. Часто это безвыниковые уливания, за якие белорусы заплатят инфляцией ти девальвацией. Бо гроши у экономики становится больше, рубель таннее, а кредиты не приносят становчих выников. Это может створить уражение стабильности, але ненадолго, каже Катерина Барнукова.
Как бы Нацбанк там говорил только про первый квартал, да, то есть когда, по сути, всего квартала там какие-то существенные проблемы начались, ну, для Белоруска, для февраля, для страны в целом, только в марте, вот. И как бы при этом Нацбанк уже говорит, что да, мы, значит, тут деньги допечатываем. То есть это как бы только начало, да, то есть только начало, вот, непонятно, насколько это там будет продолжаться, боюсь, что вынужден тут продолжать такую политику. Качивание экономики деньгами, оно, да, оно может там в краткосрочном периоде там создавать впечатление, что, ну, мы как бы там поддерживаем стабильность определенную, даем там тем же предприятиям возможность не увольнять людей, вот, но в итоге, конечно, это все закончится инфляцией.
Тому белорусы и імкнуцца заховывать свои сродки у долларах. Тое самое варта рабіць і цяпер, перакананы Ярослав Романчук.
Людям редко так шанцуе, калі можна было бы яшчэ раз набыць тую валюту па такім добрым курсе, каб ну мінімізаваць свае страты. Калі людзі яшчэ прасядзяць яшчэ пару месяцаў, ну тады радыкальна іншы будзе курс, яны скажуць. Яны ж на што разлікваюць? Тое, што курс будзе такі стабільны, там адсоткі ў банках будуць добрыя. Ну вось, ну добра, яшчэ паэксперыментуйце з гэтым рэжымам. Будзе дойдзе да таго, што было ў Савецкім Саюзе, калі все это сбережение людей просто сникли, корова языком слезала. Ну, вот такое будет в Беларуси. Коли ничего не отбудется, коли война с путка не скончится, и Россия не проиграет там, ну, до осени этого. Так что это только початок.
Покуль улады імкнуцца захаваць выгляд, быццам усё добра. Але эксперты не чакаюць добрага ад беларускай эканомікі. Таму, мабыць, варта падрыхтавацца. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.